Церковь Возрождения предоставляет вашему вниманию проповедь пастора Петра Груби.
Сегодня такая тема, если коротко, уверенность или беспечность. Люди задают вопрос: может ли человек, предопределенный к спасению, отпасть и в конечном итоге погибнуть? Мы прошлый урок закончили. Сегодняшний урок мы поговорим непосредственно, поставив вопрос именно так. Первое, что я хочу заметить. Сам вопрос, он, честно сказать, неуместен здесь. Потому что глава предназначена для другого. Эта глава предназначена, чтобы дать нам уверенность в спасении. Если мы хотим рассмотреть вообще вопрос, возможно ли отпадение, то эта глава не есть лучшая. Но поскольку ее используют с тем, что мы уверены настолько, что исключается всякая возможность, тогда, естественно, возникает этот вопрос. Но я хотел бы обратить внимание, что когда мы говорим об этой главе, особенно когда мы говорим о последней части, предузнании, предопределении, мы должны помнить, что это написано не с тем, чтобы мы могли философствовать. Как это предузнал, предопределил, а как это Бог делает, какой механизм здесь включен в дело. Здесь написано с тем, чтобы придать нам уверенность. Но когда мы берем этот текст и начинаем рассуждать о том, можно ли потерять, или как работает предузнание сначала, а потом предопределение, какой механизм, мы используем этот текст не по назначению. Что-то вроде того, как-то я оказался в месте, где не было инструмента. Мне надо было в машине простой шуруп открутить. Ну, вы думаете, легко его откручивать? У меня было всего 10 центов. И в этим 10 центами я пытался открутить. Пальцы побивал, так и не открутил. Почему? 10 центов не предназначены для этого. Есть много инструментов, которые, когда мы пытаемся просто отверткой или плоскогубцами гвоздь забить, он не работает. Это неудобно. Точно так же этот текст, кого он предузнал, кого предопределил, он не предназначен, чтобы открыть нам тайну, как работает предузнание, предопределение. Но доходя до этого текста, люди хотят именно это знать. А как остальные? А куда остальные пойдут, которые не предопределены? Но текст предназначен для того, чтобы, читая последовательно, у нас была уверенность в конечной победе. Не предполагается, что мы начнем дискуссию, используя этот текст, по вопросам, которые этот текст не предполагал решить. Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобному образу сына своего, дабы он был первородный между многими братьями. Первое, что нужно здесь заметить, что Павел обращается к римским верующим. И он, нанизывая эти аргументы, он доходит: помните, не бойтесь. Если вы любите Бога, любящим Бога все содействует ко благу. Почему? Потому что если вы любите Бога, вы немедленно оказываетесь частью этого плана, который был задействован прежде создания мира. Кого Бог предузнал, тех и предопределил. И здесь из этого текста Павел дает римлянам идею о том, что они не боялись. Говорит, мы не сами. Вы теперь часть Божьего плана. Бог предузнал вас, Он и предопределил. Но при этом, имейте в виду, он разговаривает с римской церковью. И чтобы сказать о римлянах, что они чем-то особенным отличались, то есть у них были какие-то особые признаки избрания, нет. Он знал, что это верующие в Господа, состоящие из язычников и верующих. И он не упадает в подробности, чтобы доказать, кто избранный, кто не избранный. Но он говорит, если вы веруете в Господа, не бойтесь, любите Господа. Бог вас предузнал, предопределил. Неважно, насколько вы это понимаете. Проблема здесь у нас начинается вот где. Когда люди говорят, что если он этих предопределил к спасению, то остальных куда предопределил? Погибель. Но я хочу первое сказать, этот текст ничего не говорит о тех, которые будут погибать. Он обращается к римлянам, что вы предопределены, но он не говорит о ефесянах, но они тоже предопределены. Он не говорит в этом тексте о колоссянах, он не говорит о вас и обо мне, он говорит римлянам, если вы веруете в Господа, то вы по плану Божьему, вы избраны и вы предопределены. Из этого текста не следует, что есть другая категория людей, которые предопределены к погибели. Мы должны себя удержать в этих рамках. Один известный богослов делает вывод, что идея предопределение к погибели вытекает с самой идеи к избранию, к спасению. То есть, если эти избранные к спасению, то эти что? Избранные к погибели. Это просто логика. Но мы должны воздержаться, применять логику к вещам, которые нам не открыты. Нам не нужно говорить, если текст нам прямо скажет, а вот эти предопределены к погибели, тогда мы будем пользу откровения. Но когда мы используем логику к тем вещам, которые нам непонятны, мы можем много глупостей наделать. Точно так же, как мы, не зная до конца природу шаровой молнии, начнем предлагать свои идеи. Мы не знаем до конца, мы только знаем, что не надо прикасаться. Точно так же здесь мы не должны делать вывод, что есть группа, которая предопределена к погибели. Этот вопрос оставить надо в стороне. Если посмотреть на этот текст, помните, когда мы говорим о предопределении, проблема заключается в том, что люди говорят абстрактно об этом. Вот обратите внимание, когда идет дискуссия, как правило, не обращают внимания на это. Но в этом тексте Павел не говорит абстрактно, потому что как только речь идет, что вот это избранные, это особенность статуса, и очень часто это развивает в человеке надменность, самоуверенность. И в истории известно, это были избранные, особенные. И даже то, что во время Великой Отечественной войны, почему Германия напала на Россию. Германский народ на то время верил, что они избранные, они особенные, они арийская раса. Просто говорить, что я избранный, я особенный из числа других, она опасна, потому что она формирует надменность. Но обратите внимание, Павел не сказал просто «вы избранные, вы особенные». Он сказал следующее. «Кого он предузнал, тем и предопределил быть подобным образу сына своего». Предопределение имеет свою конкретную цель. Для чего? Так же, как послание Ефесянам, не просто предопределил нас прежде создания мира, но предопределил нас усыновить. Здесь та же самая идея. Предопределил, чтобы мы были подобны образу Сына Его. Это значит, что предопределение имеет в виду конечную цель. Нас предопределил, чтобы мы были похожи на Его Сына. Поэтому избранный и предопределенный – это не тот, который больше всех кричит или громче всех кричит об этом, но тот, который больше похож на Христа. Когда мы начинаем так рассуждать, философия уходит. Мы возвращаемся к простым вещам. И здесь сильно не покричишь, что я похож на Христа больше, чем ты. Пока это философия, мы можем рассказывать, как умно это звучит. Писание говорит, кто говорит, что он пребывает во Христе, что он тот избранный, он же во Христе, тот должен доказать это не языком, а делом. Тот должен поступать так, как он поступал. И когда мы применяем эту мерку, мы начинаем мыслить скромнее. Вот почему очень важно, что мы предопределены не вообще, но для конкретной цели – быть похожими на Иисуса Христа. И когда Кальвин особенным образом настаивает, кто предопределен, не предопределен, как это работает, простой вопрос – был ли Кальвин предопределенным? Как мы это знаем? Насколько он был похож на Иисуса Христа? Насколько его дух был похож на дух Иисуса Христа? И вот и все. И здесь говорить не надо много. Это тот вопрос, который должен смирять каждого из нас. Дальше. Говоря о предопределении, я не буду в особые детали глубокие вникать. На этот предмет столько написано литературы. Я хочу просто общие принципы, которые помогут нам понимать вопрос, не углубляясь в особые детали, в то же время стоять на твердом основании уверенности в спасении, уверенности в том, что мы на правильном пути стоим. Смотрите. Кого он предузнал, тем и предопределил быть подобным образу сына своего. Вот этот порядок, который заложен, кого он предузнал, тех и предопределил. Это та часть, когда мы начинаем на ней думать, наши мозги начинают замыкать. Что прежде создания мира Бог предузнал, и кого он предузнал, тех он и предопределил. Вот это тот момент, когда мы входим, начинается философия. Где люди начинают, как это могло быть. Каким образом Бог мог предузнать? И каким образом Он предопределил? И когда Он предопределил, каким образом Он воздействовал на историю, чтобы получилось именно то, что Он хотел, чтобы получилось? И здесь вот эта последовательность предузнал и предопределил, она очень важная. В арминианской традиции больше подчеркивают, что сначала предузнал, а потом предопределил. В кальвинистской традиции подчеркивают, что предузнал и предопределил – это одно и то же. Поэтому нет разницы. Тот, кто предузнал, он наперед знал, он соединился от вечности с теми, которые были предопределены. Порядок этот меняется. Если мы войдем в большие так подробные дебаты по этому вопросу, что есть что, мы застрянем в этом. Но я слышал объяснение, и, как правило, они рассказывают с такой издевкой. Неужели Бог знал, кто примет его благодать, и, учитывая их заслуги, учитывая их реакцию, Бог предопределял их к спасению? Неужели суверенный Бог будет учитывать реакцию человека? И поскольку суверенитет поставлен во главу угла, люди говорят, естественно, Бог великий, его суверенитет неизмеримый, он ни с кем не считается, естественно, он предопределяет и не обращает внимания на нашу реакцию. Но это-то нам так кажется. Рассуждая о суверенитете Божьем, мы его определять должны так, как он открыт в Священном Писании, а не так, как нам кажется правильным. И Писание при всем при том, что нам кажется, что суверенный Бог не будет обращать внимания на нашу реакцию, но текст говорит именно так. Здесь просто откровение, которое надо принимать на веру и не философствовать. Здесь говорится, посмотрите, объяснение слова «предузнал». Это значит, который предузнал, знать наперед, предвидеть. Бог видел нашу реакцию, Он видел всех нас, и Он видел, и Он предопределил. С другой же стороны, я вам скажу, что когда мы касаемся вот этого вопроса предузнания, и мы себе представляем, что Бог похожий на нас, и мы сказали бы, что-то тут не то. Если он предузнал, он знал, кто примет, кто не примет, как он мог остаться объективным? Ну, вы представьте себе, когда мы рассуждаем, например, кто-то вышел замуж неудачно. Муж оказался пьяницей, дебоширом, человеком неуважительным, жестоким. И жена в конечном итоге пришла в полное отчаяние. Вы знаете соседа, в котором вы пытаетесь наладить отношения, но в конечном итоге вы пытаетесь, я это сделал, в конечном итоге вы узнаете, что он преступник. Если вам вернуть это время, и что вы наперед знали, что этот конкретный человек будет разбиякой, будет пьяницей, и что он сотворит с вашей жизнью, с вашими детьми, или этот сосед, каким он будет, если вы наперед знали это, естественно, вы не смогли к ним относиться уважительно, правда же? Естественно, вы свою позицию поменяли бы. И эта женщина, которая бы знала наперед, что у нее будет такой муж, она бы за него замуж не вышла. И когда мы применяем эти категории к Богу, начинаем думать, если он наперед знал, значит, он по-другому относился. Но в том-то дело, что мы соприкасаемся с тайной. Мы знаем, что Христос знал, что Иуда предаст его, но он до последнего воюет за Иуду. Уже когда он находится в саду Гефсиманском, он говорит: друг, зачем ты пришел сюда? Друг, зачем ты пришел сюда? То есть он воюет до последнего, нам это непонятно. Если Бог знает каждого человека, как человек поступит, как он может к нему объективно относиться? Но тем не менее он относится, и это для нас непонятно. И мы видим во времени, хотя нам кажется, что суверенный Бог не будет учитывать нашу реакцию, но Писание нам открывает, что на самом деле Бог учитывает нашу реакцию. Каким образом этот суверенитет и наш выбор соизмеримы между собой, сопоставимы, мы не знаем. Мы имеем только откровение, которое говорит, что так происходит. Вот посмотрите, в Тимофее написано: «Они подлежат осуждению, потому что отвергли прежнюю веру». Вот они отвергли прежнюю веру, и они подлежат осуждению. Или возьмем тот текст, который мы брали, рассуждали в прошлый раз на Марка. Помните, Христос пришел в Назарет. Люди стали умничать. Если бы это был Христос, мы бы не знали, откуда он придет. Но знаем его, мы знаем его родственников, мы знаем, как он рос. Не может он быть Христом. И не приняли его. И написано, Христос удивлялся их неверию. Что Христос хотел многие чудеса совершить, но он не совершил по их неверию. Мы видим, что Бог что-то планировал во Христе, но была реакция людей, и он сделал по-другому. Мы видим, что Писание говорит, что сколько раз я хотел собрать вас, как птица птенцов, но вы не захотели. И я не собрал. Или, например, такой известный, можно сказать, классический текст в этом отношении. Написано это Иеремия, 18 главе, смотрите. «Иногда я скажу о каком-либо народе и царстве, что искореню, сокрушу и погублю его. Но если народ этот, на который я изрек, обратится от своих злых дел, я отлагаю то зло, которое помыслил сделать ему. А иногда скажу о каком-то народе и царстве, что устрою, утвержу его. Но если он будет делать злое пред очами моими и не слушаться гласа моего, я отменю то доброе, которое хотел облагодетельствовать его. Мы видим, что Бог себя ставит в эти отношения. Говорит, если ты сделаешь вот так, я поступлю вот так. Изберите добро или зло. Мы не можем этого объяснить. Но Библия открывает нам Бога, Его реакцию на наши действия именно такие. Взыщите меня, и я буду найден. Ищите и найдете. Обратитесь, и я отвечу. Есть определенный причинно-следственный механизм. Так, кажется, с Богом не должно быть. Люди сейчас подают, он суверенный, прежде времени, и он решил, как будто кто-то понимает, что значит прежде времени. Писание нам говорит, что он предузнал. Тем не менее, он знал наперед, тем не менее, он ко всем одинаково милостиво относится. Я не пытаюсь объяснить это. Я просто хочу обратить внимание, что эта последовательность признания и предопределения, она есть в Священном Писании. Бог действительно реагирует на нашу реакцию. Почему себя Бог таким образом как бы связал или ограничил реакции людей? Я не знаю. Как объяснить это философски? Никто не может. Мне говорят, так не бывает. В частности, когда начинался Новый Завет, для греческой философии было непонятно, что Бог явился во плоти. Они не могли принять, для них это был соблазн. Почему? Потому что они верили, что Бог – это некое существо неизменяемое, вечное. Вечным может быть только то, что не меняется. Но Бог, который любит или ненавидит, это тот Бог, который внутри происходит изменение. И для греков это было непонятно, как это Бог может прийти во плоти, любить или ненавидеть. И они отвергали по этой причине Христа. Но здесь я хочу сказать сейчас вот то, что Бог открывается нам таким образом, что Он реагирует на то, какое решение мы принимаем. Как это объяснить? Я не знаю. Единственное, что хочу сказать, все Священное Писание говорит, что есть предузнание, есть предопределение. Нам кажется, что Бог не может учитывать мнение человека, но Писание говорит, что Он учитывает. Я недавно как-то слушал проповедь МакАртура. Он говорит, когда человек предопределен, он предопределен. Может, кто-то из ваших родственников не верит в Господа? Так вы пойдите, поговорите с ним, сказать, пожалуйста, ну подумай, напрягись, может, ты покаешься, может, ты придешь к Господу, ну, пожалуйста. Когда он это говорил, многотысячная толпа смеялась. Так не бывает, на фоне был смех, так не бывает. Логически это так. Если выстроить Бога, который суверенный, все просчитал, и потом все, он четко гарантирует, чтобы оно исполнилось, как он захотел его, как некая такая бездушная машина, это одно дело. Но Писание как раз это и говорит. Говорит, как бы от имени Господня мы просим, примиритесь, умоляем вас, примиритесь с Богом. Писание говорит, обращается к людям, умоляем вас, примиритесь. На самом деле есть Священное Писание, когда видите ваших родственников, упрашивайте их, убеждайте их, умоляю вам, примиритесь. Я не знаю, как это может быть, но Писание говорит нам именно так. И когда мы в этих вопросах предузнания, предопределения начинаем философствовать, мы ничего не поняли, но мы выводим такую-то идею странную, которая не похожа на библейскую, но нам она нравится. Текст говорит, сначала предузнал, а потом предопределил. Будем дальше об этом говорить, есть аргументы за и против, запутаемся еще больше. Я когда-то читал одну книгу о том, что сначала предузнал, а потом предопределил, как он мог знать наперед события. Если он знает наперед события, и чтобы точно произошло, как оно есть, он должен контролировать все, одного ожесточать, другого смягчать. Другая книга говорит по-другому, третья еще, и только много книг. И поднимаешься на такой уровень, что уже чувствуешь, что в мозгах начинает что-то склеиваться. Я переставал вообще что-либо понимать. Люди поднимаются выше, 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 и там вообще никакого объяснения уже невозможно понять. Есть особо уникальные люди, они абстрактно мыслят, они продолжают думать. Но я где-то на каком-то уровне остановился. Писание нам предлагает просто предузнание, предопределение. Неважно, что это. Но если мы верим, любим Бога, все содействует к благу. Если мы верим в Господа, мы предопределенные и избранные. Каким образом, что начало, что потом, для нас важно, что у нас есть уверенность в конечной победе, потому что мы часть Божьего плана. Это все, что надо сказать, и не умничать, кто есть что. Теперь давайте непосредственно к существу вопроса. Может ли человек, предопределенный к спасению, отпасть и в конечном итоге погибнуть? Писание говорит нам, мы не знаем, как это может быть, но Писание говорит то и другое. Оно говорит нам о том, что мы можем быть уверены в спасении, мы можем быть уверены полностью в том, что Бог во Христе даст нам конечную победу. И в то же самом Писании говорится о возможности отпадения. То и другое сказано в Священном Писании. С точки зрения этой главы, больший перевес на то, что мы должны быть уверены в конечной победе. Но есть другие тексты, которые говорят о возможности отпадения. Как их согласовать, никто до конца не может. Но то и другое записано в Священном Писании. И наша трудность заключается вот в чем. Есть тексты, которые говорят об уверенности в спасении. Как это конец 8 главы. И это авторитетное Священное Писание. Но есть другие тексты, которые тоже говорят о возможности отпадения. Вы скажете, или мы уверены в своем спасении, мы отпасть не можем. Или мы не уверены, и тогда мы говорим о возможности отпадения. Поэтому те, которые больше берут за основу предопределение, что они предопределенные, они говорят, мы настолько предопределенные, что никаких сомнений не может быть о возможности отпадения. Но с другой же стороны, поскольку то же самое авторитетное Священное Писание говорит то и другое, нам выбора другого нет. Как принимать за основу то и другое? Давайте мы посмотрим некоторые тексты. Мы читаем Римлянам 4:5. «А не делающим, но верующим в того, кто оправдан нечестиво, вера уменяется в праведность». Поэтому человек, который верит, может быть уверен, что он может достигнуть праведности верою. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасемся жизнью Его. Это речь об уверенности. Если Христос уже умер, мы примирились, то тем более теперь спасемся. Или дальше. Посему, как преступлением одного всем человеком осуждение, так правду и одного всем человеком оправдание жизни. Мы можем сказать, что мы являемся причастниками природы Христа. Но а вторая часть говорит, правду и одного всем оправдание к жизни, без исключения. Мы можем уверенно сказать, поскольку я часть всех, мне тоже провозглашено оправдание к жизни. Это придает уверенность в моем спасении. Мы и дальше. Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славы Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Если же мы верим со Христом, то веруем, что и будем жить с Ним. Здесь Павел говорит о нашем крещении. В крещении мы погружаемся во Христа. Но если мы с Ним соединились в Его смерти, то мы соединились с Его воскресением. У нас появляется уверенность на основании этого. Или дальше. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем предопределил быть подобным образу Сына Его. И говорит, ибо я уверен, что ничто не может отлучить меня от любви Христовой. Никто не может отлучить нас. И мы читаем, например, «Ибо всех заключил Бог непослушание, чтобы всех помиловать». Бог помиловал всех. И поскольку Бог помиловал всех, это придает уверенность мне лично. Значит, Он помиловал меня. Мы можем пройти через всю книгу Римлян, и мы увидим, что есть очень серьезные аргументы, чтобы быть уверенным в своем спасении во Христе. Но теперь давайте посмотрим другие тексты. Мы говорим сейчас, вот это вот, братья, вот смотрите, это 8 глава, 12-13 стих. В 38 стихе он скажет, ибо я уверен, что ничто не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе. Но здесь он смотрит, что он говорит. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти, ибо если живете по плоти, то умрете. Павел знает, что в конце он скажет, я уверен. Я часть Божьего плана предопределения. Я уверен, что ничто не может отлучить меня от любви Божьей во Христе Иисусе. Но зная, что он в конце это скажет, в то же время он говорит, братья, живете по плоти, умрете. Люди, которые придерживаются другой точки зрения, естественно, они пытаются делать с этим словом братья что-то. Я сегодня прочитал МакАртура, 8 главу Римлянам. И он говорит, Павел здесь употребляет слово «братья» не в смысле христианском, что это возрожденный христианский, но просто уважительном таком. Откуда мы знаем просто таком уважительном? Павел обращается, это не послание евреям, это послание римлянам, где есть и братья, и не братья. Сказать еврею, язычнику, сказать «братья», никакие они не братья, язычники. Если бы он сказал евреям, Он бы мог сказать братьями в таком уважительном смысле. Но он обращается к смешанному обществу. Он обращается к язычникам и евреям. Он говорит, братья, вы имеете свободу. Но если будете жить по плоти, умрете. Умрете, неизбежно умрете. Потом дальше он говорит в 28-39 стихе, потому что его главная задача не смутить верующих, а дать им уверенность в спасении. Сказав это, он идет объяснять другие вещи. И если взять в основу 28-39 стихи, кого он предузнал, тех предопределил, я уверен, что никто не может, но сам человек может. Ни глубина, ни высота, ни другая какая тварь не может отлучить, но сам человек может. Он говорит, братья, будете продолжать жить по плоти, умрете. Обычно говорят, это относится не к верующим возрожденным. А кому это относится? Ну, допустим, слово «братья» мы не так поняли. А то, что умрете. Вы когда-нибудь видели, что покойник умирал? Если он мертвый, он мертвым. Он же больше не умирает. Вот, братья, если будете по плоти жить, умрете. То есть, если он обращается к мертвым, они уже не могут больше мертветь. Они мертвые. Речь идет о живых, у которых есть жизнь, которые могут жить по духу и по плоти. Он говорит, по плоти будете жить, умрете. Павел это говорит, в начале главы говорит, умрете, если будете жить по плоти. В конце он говорит, на чем основана уверенность в спасении. То и другое находится в пределах одной и той же главы. И это важно. Как это объяснить до конца мы не сможем. Но мы должны принять за основу, что авторитетное писание говорит об этом. Давайте я приведу несколько еще текстов из самого послания римлянам. Смотрите. Что же Израиль, чего искал, того не получил. Избранные же получили, а прочие ожесточились. То есть здесь речь идет об избранных в Израиле, которые уверовали, а прочие, неизбранные, что сделали, ожесточились. Это 11 глава того же самого послания. Потом дальше. Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись перед ветвями. Если же превозносишься, вспомни, что не ты корни держишь, но корень тебя. Человек может сказать, но я же предопределенный прежде создания мира. Он говорит, не превозносись, вспомни, что не ты корень держишь. Подобную мысль как-то 12 учеников пришло ко Христу и говорят ему, Господи, кто будет больше в Царстве Небесном? По сути, они говорят, кому какой министерский портфель будет принадлежать? А Господь позвал ребенка и говорит, если не умолитесь, как это дитё, не войдете. Ученики, по сути, если читаете в контексте, он говорит, и там же речь идет, если соблазните одного из малых сих, верующих в меня. А по сути, ученики хотели сказать, Господи, ты неправильно понимаешь. Ты говоришь, не войдете. Вопрос войдете, не войдете решен. Мы избранные. Мы из числа 12. А Христос им говорит, по сути, мне совершенно не важно. Вы избраны, не избраны. Не умолитесь, не войдете. Говорит, Господи, как же? Мы из числа 12. Говорит, вы слышали, что я вам сказал? Не умолитесь, не войдете. Как хотите, понимаете это. И здесь вопрос не в том, что мы можем понять. Вопрос в том, что мы должны принять это на веру. Поэтому здесь вот смотрите, не превозносись. Но помни, есть корень. Причем здесь корень? Есть предопределение. Павел говорит, корень имеет значение. Давайте дальше пойдем. Скажешь, ветви отломились, чтобы мне привиться, хорошо. Они отломились, не верим. А ты держишься верой, не гордись, но бойся. Многие говорят, верующему человеку предопределенному нечему бояться. Он не может потерять спасение, это просто так его напугать. Смотри, что он говорит. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли тебя? На что он намекает, Павел? Что предопределенный может отпасть или нет? Читаем дальше. Итак, видишь благость и строгость Божию и строгость к отпадших, а благость к тебе. Если прибудешь благости Божией, иначе и ты будешь отсечен. Вы скажете, ну как тот, которого Бог предузнал, предопределил, может его отсечь? Так не бывает. Суверенный Бог, если что-то решил, значит будет так, как он решил. А ну а если он решил таким образом, что потом сказал, будешь гордиться, отсеку. Он говорит, иначе и ты будешь отсечен. Речь идет о язычниках, которые уверовали, стали причастником, стали членами церкви, предопределенные, уверенные. Говорит, будешь гордиться? Отсеку. Будете жить по плоти? Умрете. Обратите внимание, братья, я не сам это придумал. Это текст говорит. Есть люди, которые хотят одно перетолковать, чтобы было только другое. Но в данном случае мы видим, есть текст, который говорит об уверенности, есть те, которые предупреждают, что может быть отсечение. Но и те, что это те, что это за те? Те, прочие ожесточились, не избранные, ожесточенные, которые уже предопределены, погибели, можно так сказать, если мы находимся в предыдущей главе. Если не прибудут в неверии, привьются. Почему? Потому что Бог силен опять привить их. Это совершенно открытое отношение Бога к спасению. Он учитывает нашу реакцию. Павел здесь говорит о том, что судьба людей, пока они живы на земле, не зафиксирована навсегда. Те, которые ожесточились, могут смягчиться. Бог может их привить. Те, которые приняли, могут быть отсечены, если будут жить по плоти, если будут гордиться. И что для меня эти тексты говорят? Священное Писание говорит то и другое. И аргументы для уверенности, и аргументы, которые говорят о возможности отпадения. Это мы можем видеть даже в пределах одного послания римлянам. В той же самой 8 главе есть то и другое. Есть уверенность в спасении и есть предупреждение о потопадении. Братья, будете жить по плоти, умрете. Будете гордиться, будете отсечены. Мы можем говорить, что у нас природа не такая. Но есть свет, который просвещает каждого человека до той степени, чтобы человек мог принять решение. Есть Дух Святой, который послан на земле, который обличает мир о грехе. Даже если мы по природе своей не понимаем, что такое грех, у нас нет сознания греха. Есть Дух Святой, который пришел на основании жертвы Иисуса Христа, который всему миру объясняет, каждому в отдельности. Есть эта благодать Божья в Духе Святом на этой земле. Поэтому эта благодать Божья доводит каждого человека до той точки, что каждый человек может принять или отвергнуть. Не просто, что он сам по себе это может, но потому, что есть благодать Божья на земле, которая обращает внимание на каждого человека. Поэтому у каждого человека, если мы будем рассуждать о человеческой природе, как сам по себе человек, мы скажем, человек не может. Но когда мы говорим о свете Христа и о Духе Святом, который совершает свою работу, каждый человек доводится до той точки, что он может принять решение в ту или другую сторону. Иногда меня спрашивают так, можно ли потерять спасение? Я хочу сказать, что спасение потерять, просто, как некоторые говорят, конфетку потерять или авторучку, невозможно. Но отпасть возможно. Почему? Не потому, что я понимаю это, но потому, что так написано. Сохраняется эта возможность. Любящим Бога, призванным по Его изволению. Некоторым кажется, что есть любящие Бога, но не призванные по Его изволению. То у Бога призванные по изволению, ага, эти по Его изволению, а на этих изволения нет. И люди предполагают, почему так предполагают? Потому что так мы люди устроены. К одним у нас есть изволение, к другим нет. Но то же самое Писание говорит, что Бог не хочет, чтобы кто-либо погиб. Но Бог хочет, чтобы все спаслись и достигли познания истины. То есть есть общая воля Божия ко всем, что Он всех зовет. И те, которые на брачный пир по этой притче, не пришли не потому, что их не звали, не потому, что царь не хотел, но потому, что они нашли объяснение, мы идем, я женился, я вот поле купил, и не пришли. И пошли по изгоре, хромых, слепых призвали, и потом наполнился пир, написано, и еще есть место. Вопрос не стоит в том, что у Бога в Царстве Небесном есть определенное количество мест, и только на эти места Он определил избранных. Написано, что когда все будет закончено, распорядитель пира скажет, еще есть места. То есть есть изволение общее Божие ко всем. Бог зовет всех. И правильно было замечено, человек, который откликается на это, он вступает в отношения с Богом, и у него появляется эта любовь. Поэтому никак не может это только отдельно. Почему не все любят? Почему все не откликаются? Не знаю я. Тайна это. Смотрите, братья, все, что мы сейчас сделали, я вам проиллюстрировал. то в той же главе, где говорится об уверенности, говорится о возможности отпадения. В том же послании, где говорится, что невозможно, ничто не может отлучить, но сам человек может. Он имеет Богом данную власть над своей судьбой. Будешь гордиться, отсекут тебя, невзирая на твои понятия о предопределении. Будешь отсечен. Если Бог не пожалел природных вещей, тем более тебя не пожалеет. И те, неизбранные, ожесточенные, если не прибудут в неверии, привьются. Бог силен их привить. Вот что говорит Писание. Я не знаю, как это объяснить, но это то, что говорит Откровение. Кроме того, в Священном Писании есть много текстов, с одной стороны, которые говорят об уверенности, с другой стороны, говорят, предупреждают о возможности отпадения. Есть определенные принципы, которые обуславливают наше спасение. Я понимаю логически, что если бы не было этих принципов, было четко предопределение, кто избран, тот избранный. Кажется, легче. Но Писание нам открывает по-другому. Вот эти тексты я пройду быстренько, покажу, чтобы вы просто обратили на них внимание. «И была рука Господня с ними, великое число уверовало, обратились к Господу, и дошел слух о сем до церкви Иерусалима, и поручили Варнаве идти в Антиохию. Он прибыл, увидел благодать Божию, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем». Итак, условие. Держаться Господа искренним сердцем. Читаем другой текст, Деянием 14, 22 стих, написано: «И увещая пребывать в вере». Наша задача, наша обязанность – пребывать в вере. Идем дальше. Есть в Священном Писании очень много вот этих библейских «если». Смотрите. «Чтобы представить вас святыми и непорочными, и неповинными пред собою, если только пребываете тверды и непоколебимы в вере, и не отпадете от надежды благовествования, которую вы слышали». Колоссянам 1, 21, 23. Здесь «если», «если». Дальше второе «если». «Итак, братья, святые, участники небесного звания, уразумейте посланника, первосвященника нашего Иисуса Христа. А Христос, как Сын в доме Его, дом же Его, если только дерзновение и упование, о котором хвалимся, твердо сохраним до конца». Если только, смотрите, братья, святые, участники небесного звания, если только дерзновение и упование, сохраните до конца. Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. По логике было бы легче, если бы этих «если» не было. Надо их как-то объяснить, что эти «если» на самом деле не «если», не условия, но Писание именно так открывает нам. И при всем моем желании сказать, что это невозможно, Писание говорит, возможно. Можно потерять, но есть уверенный путь, по которому, идя, мы точно не потеряем. Вот еще несколько текстов. «Евангелие, которое вы приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если только преподанное, удерживайте так, как я благовествовал вам». Опять «если». Или еще тексты. «Возлюбленные, будучи предварены о сем, берегите, чтобы вам не увлечься заблуждением, беззаконником и не отпасть от своего утверждения». Есть опасность, берегитесь. Или дальше. «Посему мы должны быть особо внимательны к слышанному, чтобы не отпасть». Евреям 2.1. Должны быть внимательны. Если мы не внимательны к слову, есть возможность отпадения. И я понимаю, что логически, если есть узнание и предопределение, это гарантирует. Но Бог нашел нужным и другое сказать. Тот же самый авторитетный текст говорит эти «если». И мы должны просто обратить внимание на них. Что делает другая сторона, которая делает только предопределение? Они так толкуют эти «если», что эти «если» исчезают. Но они там есть. Или возьмем эти тексты. «Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати». Речь идет о людях, если они переходят на основание закона, говорит, вы отпадаете от благодати. «Смотрите, братья, чтобы в кому из вас не было сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого». Смотрите, братья, это возможно. Или дальше, духовная смерть. «Братья, если кто из вас уклонится от истины и обратит кто его, пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути, его спасет душу от смерти и покроет множество грехов». Иакова 5:19. Говорит, братья, если кто-то из вас, из членов церкви, возрожденных, уклонится от истины, ему угрожает смерть. Братья, будете жить по плоти, умрете. Та же самая идея. Знаете, что если вы поговорите с этим братом, Вы спасете душу от смерти. Спою и его. То и другое, если сам уклонился или другой уклонился. То есть есть возможность уклонения. И от знания твоего погибнет немощный брат, за которого умер Христос. Там речь идет о пище. Честно говоря, скажу вам честно, я не понимаю, почему вопрос еды может быть настолько серьезным, что стать под сомнение спасения этого человека. Но текст именно так говорит. Это авторитетный текст, просто исходя из авторитета текста, из уважения к этому тексту. Сказать, я не знаю как, но текст говорит, это человек погибнет, за который Христос умер. И что нам с этим делать? Из уважения к тексту мы должны принимать во внимание то и другое. Я понимаю философские пути, как объяснить, что не будет или одной части, или другой. Но уважительное отношение к тексту требует иметь в виду то и другое. Или возьмите вот этот текст, я уже не буду здесь задерживать. «Были же пророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые введут пагубные ереси, отвергаясь искупившего их Господа». Вы помните, мы уже об этом много раз говорили, что когда тех, кого он предузнал, тех и предопределил быть подобными. А каким образом? Когда Христос умирал, он умер только за тех, которые Бог знал, что примут. Поэтому он умирал только за тех, которые предопределены для спасения. Однако, обратите внимание, лжеучителя, которые ведут пагубные ереси, Бог знал наперед, что они будут делать. Поэтому, когда Христос умирал, он мог из этого списка, ага, вот этот ереси ведет, вычеркни его, вычеркни его. Но Бог не вычеркнул их. Когда умирал Христос, в его смерть были включены и эти лжеучители. Христос заплатил и за них. Бог знает наперед, что это будет враг. Тем не менее, он был включен в список тех, за которого Христос умирал. Смотрите, о чем? Кому обращено предупреждение? Искупленные Господом. Избегли скверни мира, познали Иисуса Христа, действия, вводят пагубные ереси, отвергают Господа, грешат, любостяжанием идут вслед похоти и плоти. Последствия, они навлекут на себя скорую погибель, суть им давно готова и погибель их не дремлет. Они теперь рабы тления, они опять запутались и стали побеждены скверном мира. Для них последнее стало хуже первого, они возвратились назад, а предано им святой заповеди. Или вот этот текст. Ибо невозможно однажды просвещенный, вкусивший дара небесного, соделавшийся причастника Духа Святого, вкусивший благого глагола Божия сил будущего века, отпавший опять обновлять покаянием. Здесь настолько есть такая, как бы сказать, словесная, как это, эквилибристика, или как это называется, когда объясняет, нет, это не имеется в виду возрожденный. Но текст очень просто говорит. Посмотрите, кому обращается этот текст? Смотрите, они были просвещены, они укусили небесного дара, они стали причастниками Духа Святого, они укусили благого глагола Божия. Действие, результат. От падения распинает себе Сына Божий, ругается Ему. Я не знаю, как это объяснить. Но Писание говорит о реальности этого. Я читал много толкований, когда объясняют, на самом деле, сделаться причастником Духа Святого, быть просвещенным, это не значит быть возрожденным. А как еще это называется? Это и есть определение возрождения. Последствия. Их невозможно обновлять покаянием, близки к проклятию и сожжению. Выводы. Необходимо держаться спасения, необходимо быть ревностным до конца. Итак, что я хочу сказать сейчас. Смотрите, братья и сестры. Библейское откровение говорит нам, что есть все основания быть уверенным в спасении. Но то же самое откровение говорит нам, что сохраняется возможность от падения. Как примирить эти два принципа, я не знаю. Я больше держусь того, что дает уверенность в спасении. Это правильный подход. Но поскольку то и другое написано в Священном Писании, мы должны сохранить их до конца, не понимая. Сохраняется возможность от падения, но есть полная уверенность в спасении. Эти вещи, кажется, они взаимоисключающие. На самом деле не обязательно. Смотрите. Например, у нас был бы какой-то ретрит. Я назначил где-то на каком-то месте. Мы поехали в пустыню, у нас будет. Или в каком-то, я не знаю, в каком-то месте. Передали. Возьмите с собой палатки, возьмите с собой зонтики. Передали. Петр сказал, что возьмите с собой зонтики. А зачем зонтики? Посмотрели, он, наверное, не на тот сайт посмотрел. Погода будет нормальная, дождя не будет, зонтики не нужны. Приехали все без зонтиков. На самом деле надо было просто сделать, надо было взять то и другое. Потому что надо было прятаться не от дождя, а от солнца. То есть мы начинаем обсуждать, а почему так? А, значит, вот учитывая, что это и это не согласуется, мы не будем его принимать. Если вы приехали в Одессу, я сказал, вы хотите прогуляться по Пушкинской, когда-то была такая улица Пушкинская. Там росли большие деревья, назывались они Бесстыдница, я не знаю, такая кора у меня облущенная. Я хочу прогуляться по Пушкинской. Я бы сказал, обязательно захватите с собой зонтики. Кто-то сказал, а зачем зонтики? Ну, дождя ж не будет. Нет, не будем брать. Как хотите. На этих деревьях много птиц. Было бы неплохо ходить с зонтиками. Особенно, если вы прилично одеты. То есть, на самом деле, объяснение, почему нужно это учитывать, может быть совершенно другое. Теперь возьмите другой пример. Помните, слепой пришел ко Христу и просит у него милости. Христос что делает? Берет грязь, мажет ему глаза и говорит, иди в купальню и умойся. И будешь чист, будешь зряч. И он идет в купальню. Я совершенно убежден, что пока этот слепец шел по направлению к купальне, никто не мог его толкнуть, никто не мог его удержать, никто не мог встать ему на пути, никто не мог уничтожить купальню, он бы дошел. Не было никакой силы, которая могла его остановить. Ему было трудно с палочкой найти купальню. Но тем не менее, единственная возможность за ним отпасть, не получить исцеление, это не пойти. Ему было трудно идти, но он пошел. Если бы он не пошел, он бы не исцелился. Все остальное было гарантировано. Итак, у него была гарантия исцеления. В то же время сохранялась возможность остаться слепым. Или возьмите другой пример. 10 прокаженных пришли, кричали издали. Господь говорит им, идите покажитесь священникам. Есть полная гарантия, что если они пойдут в направление, которое Господь им дал, они исцелятся. Но они могли не пойти, правда же? Они могли сказать, что мы будем туда ходить, нас камнями побьют. Видно, что мы прокаженные. Зачем мы будем ходить? Но они сделали то, что они могли. Исцелить себя не могли, они пошли в этом направлении. И в определенный момент они исцелились. И теперь из этих 10 один самарянин догадался. Христос ему не говорил, когда вы исцелитесь, вернитесь и поблагодарите. Он ему этого не говорил. Но вы скажите, они могли вернуться? Могли. Но они не вернулись. И вопрос не в том, что их возвращение ко Христу было за пределами их физических возможностей. Нет, они могли. Но только один вернулся. И когда он вернулся, поклонился Господу, и он сказал, вставай, вера твоя спасла тебя. Он получил спасение. То есть там была гарантия исцеления, там была гарантия спасения. Но будут ли они спасены, как этот самарянин, зависело от них. Там сохранялась возможность от падения, от благодати, которая им была предложена непосредственно Христом. Видите, то и другое возможно одновременно. И последний пример. Есть у нас притча о милосердном царе. Царь позвал слуг. Нашел одного должника, который там, я не знаю, 10 миллиардов долларов был должен, большую сумму. Тот стал просить, не мог отдать. Царь говорит, ладно, прощаю тебя, простил его. И он ушел. И он ушел, он встретил своего товарища. Он стал его душить. Тот ему должен был 100 динариев. Скажите, этот человек мог не душить своего товарища? Мог. И не то, что это выходило за пределы. Его природа была настолько плохая, что он не мог 100 динариев просить. Окаянные грешники прощают тысячи. В этом случае этот человек в этой притче, который показывает нам действие царя, характер царя и природу царства, говорится о том, что он не простил, он стал душить. Когда услышал царь, он его позвал и сказал, я тебя простил. Он говорит, простил. А ты чего не простил? Ну ты же мне не говорил. Ты должен был догадаться. Ты что, не мог догадаться? Так трудно? Если бы так много просили тебе простить 100 динариев, ты что, не мог догадаться? Нужно было догадаться. И это не просто смысловой центр вселенной, которыми трудно догадаться. Это простая вещь. Мне простили миллиарды, а я 100 динариев. Он не догадался. Смотрите, там была гарантия спасения. Этот человек имеет дело с милосердным царем, который суверенный, но он добрый по своему характеру. Характер этого царя, что он суверенный, значит, он не надо ни с кем совещаться, он сам принимает решение. То, что у него доброе сердце, милосердное, дает ему гарантию, что его прощение гарантировано. И в то же время сохраняется возможность потери. Он мог бы вернуться и сказать: если ты простил, ты суверенный, ты не можешь менять свое мнение. Но он сказал: смотри на твое суверенное, вчера сказал, сегодня отменил. И пробуйте, как хотите, объяснить это. У него сохранялась возможность отпадения. И в чем эта возможность находилась? Она находилась в пределах его возможностей. Если бы он догадался, это несложная формула, простить человека 100 динариев, чтобы его сердце изменилось под действием благодати, не настолько сильным, чтобы быть полностью на Христа похожим, но хотя бы 100 динариев простить, чтобы у него жалость появилась в сердце, он этого не сделал. Обратите внимание, с одной стороны, гарантия спасения, прощения, с другой стороны, возможность его потери. То есть теоретически, философски это объяснить невозможно, примирить. Но на примере это происходит. Это происходит. То и другое возможно. В этих трех случаях то и другое возможно. И в нашей ситуации мы можем быть уверены полностью в своем спасении. И в то же самое время сохраняется возможность отпадения. Филиппийцам 2 глава. Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Совершайте со страхом свое спасение, с трепетом. Это реальный трепет, реальный страх. Почему? Потому что Бог производит в вас и хотение, и действия по своему благоволению. Бог формирует ваш характер. Он готовит вас для вечности. Он работает над вами. Бог работает в этом направлении. Вы лучше работаете в этом же направлении. Если Бог работает в этом направлении, а вы работаете в этом направлении, Он может передумать. Вы скажете: так не бывает. Суверенный Бог не может передумать. Но откровение дано нам в Иисусе Христе, в Его притчах, в Его учениях говорит, что это возможно. Человек не догадался, не работал в направлении милосердия. Царь просил 100 тысяч, а он не просил 100 динариев, он не работал в сторону смягчения своего собственного сердца. И он потерял. Вот это две стороны. У нас Бог, который производит и хотение действия. У него есть технология создать новое тело. Естество уже для нас готово. Есть пример, образ Иисуса Христа, его тело. Прежде создания мира для этого предназначено. Но тем не менее, сохраняется за нами возможность отпадения. Все, что я сегодня хотел сказать. 8 глава предназначена для того, чтобы мы имели уверенность в спасении. В этой борьбе с плотью нам гарантирована победа. Но если будем жить по плоти, умрем. Даже если мы не понимаем, как это возможно, все равно умрем. Будем гордиться, будем превозноситься, отсекут нас. Даже если мы не понимаем, как это может быть, засохнем и отсекут. От того, что мы это не понимаем, нам легче не будет. Но Писание нам открывает, что это возможно. Поэтому нам нужно держаться в благодати, в страхе перед Богом ходить и не пытаться это объяснить, но быть убежденным в спасении, в страхе и трепете ходить перед нашим Господом. Да поможет нам в этом Господь. Будем молиться.
Мы благодарны Богу и вам за возможность распространять благую весть. Церковь Возрождения располагает большой аудиобиблиотекой и на другие темы, ведущие к освящению и познанию Бога. Пишите нам по адресу: почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 98687. Да благословит вас Господь!